если уже на каждом семинаре пятом обязательно публикуется, поэтому ну, у нас осталось всего полчасика, я полностью раскрыть не успею. То есть тут в чем? Тут вопрос не просто записать 10 принципов языков, а попробовать их разворачивать. Поэтому вот насколько успеем, я на каждый язык какие-то примеры дам. Если кого-то заинтересует эта тема, то посмотрите другие пятые синки языка интегральные. Там, что в Днепропетровске, что в Санкт-Петербурге. То есть эти темы раскрывались там иногда достаточно глубоко. То есть с интересными примерами, и тогда вам будет интересно. Но эта тема обязательно к изучению на причинном плане. Почему? Потому что именно через языки причинного плана причины и следствия, если я так скажу, общаются с нами. То есть, чтобы распознать причины и следствия и уметь что-то с ней делать, мы должны владеть языком причинного плана. Языком – это не умение говорить, а умение правильно смотреть и действовать. Потому что мы обычно под языком имеем возможность общения. А на причинном плане общение идет взглядами. Ну, я бы сказал, внутренним присутствием, выраженным через взгляд. То есть умением правильно смотреть и действовать. Если ты правильно смотришь и действуешь, ты правильно общаешься на причинном плане. Действуешь на причинном плане. Поэтому язык причинного плана – это правило действия и правильный взгляд. Правильное действие и правильный взгляд в смысле. А потом уже какие-то словесные возможности. Я бы не рекомендовал. Значит, проблема в том, что если взять жесткий закон числовых аналогий, то зрение – это пятое чувство, а слух – это третье. Если астрально ты начинаешь чувствовать на причинном плане, ну, то есть включая слух, ты активируешь астральность, да? А там психическая сила, которая может определенным образом быть насыщена, ты можешь получить по слуху психический удар. Ну, как искры из ушей какие-то, да? Примерно так. То есть в итоге может образоваться закупор по слуху на некоторое время, такая пробочка. Потому что, ну, смотри, как ты слышишь. Поэтому для причинного плана главная рекомендация – смотреть и действовать. Кстати, вот с позиции причины можно себе отметить. На причине главное смотреть. Сейчас ведь нет, на ментале главное слышать. Следующее. На астрале главное запах, эфир. Слух и физика, супер. Видели? Но действует это сверху вниз. Поэтому, когда вы смотрите на причине, у вас идет управление менталом. Когда вы слышите на ментале, идет управление астралом. Когда вы... Ну и так далее. Вниз, 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 на шаг вниз. Поэтому при взаимодействии с слухом вы идете вроде бы менталом, но реагирует на вас в первую очередь астрал, акустический слух. Даже когда вы видите на причину, реагирует на вас знаки электрические или такое, так называемое, шестое чувство электрическое, вот это видение, проживание разных знаков вокруг нас, знаковое чувство. Поэтому видеть на причине нужно знаки и какие-то условия. Вот какие это вопросы. А расшифровка этого видения идет языками причинного плана. Давайте запишем, хотя это известный материал. Значит, первый язык. Язык отражения. Ладно, ну что там выглядит? Что имеется? Тебе как? Значит, первое. Язык отражения. Что значит язык отражения? Когда вы в первую очередь появляетесь на причинный план в позиции физики, он вас идеально отражает. Был когда-то детский фильм. Оля Ела, или Яло, вот это вот. Да, королевский, наоборот все. Вот это язык отражения. принципе, то же самое на физическом плане мы говорим. Когда человек обращается к другому человеку, вначале он ему говорит то, что относится к нему самому. Есть такой закон. Ты говоришь другим только то, что тебе нужно самому изучить, познать, и так далее, и так далее, и так далее. Видели? Поэтому запомни, это закон автоматический. Что бы вы ни говорили другому человеку, вы сами должны на это обратить внимание в первую очередь. Ну, допустим, там вы сказали другому человеку, как ты повторил? Тут же задумайтесь, а вдруг не физика, а любой из вышестоящих тел вас могло повторить, за это тоже считается. Преодолеть ситуацию и восстановить тело. Хотя может быть и физика, кто его знает, да? Или ты обратился к другому человеку, я слышал однажды, умочалка такая. Ну, мочалка такая. Даже не знаю, ты сам начал. Вопрос, что ты делаешь? Не, я понимаю, смотрится странно, но люди так говорят. Значит, им показывают, пора замыть. Может быть, язык, может быть, тело, может быть, не знаю, что. Ну, побыть мочалкой, хотя слово замыть тут тоже сложно. В общем, идет какое-то отражение. Мочалить. Моча? Отписали друг друга. Писатели или писатели, да? Поэтому для писателей книги, для писателей мочалки. Видели? Увидели? Вот язык отражения. Он, с одной стороны, и по слову отца расшифровывается, но с другой стороны, четко отражает какую-то ситуацию, которую ты вроде бы другим говоришь, а сам на нее попадаешь. Отсюда не рой яму другому, там в ней окажешься, тут же, по такому отражению. Это как раз вот глубокая причинная связка, которая помогает людям адекватно перестроить на эту тему. Ну, а все остальное, я думаю, вы видите. Отражение, если от рожения, да, то тут и ряжение, и рожение, ну и так далее. То есть там и рожа, и одежда, и все что угодно связано. Второй язык, язык довольно интересный, язык взаимосвязи и взаимопомощи. Я подчеркиваю, кстати, что цифры очень четко отражают соответствующий план и подплан. То есть язык взаимосвязи, взаимопомощи. Ну, легче всего тут, конечно, осознать, что мы друг другу помогаем, мы там мирные люди, мы наш бронепоезд. Стоит на запасном пути. Да, это такое причинное действие. Обязательно мы мирны, но по причинам плане всегда за углом что-то имеется в запасе. В этом мире. Кстати, по поводу углом, это вот сейчас язык взаимосвязи. Это нам сейчас сообщили, что за углом все-таки имеются там всякие штучки. Проблема в том, что перед стяжанием нам пришли возмущенные ангелы, попытались помешать. Только не надо к ним плохо относиться, чтобы не вступать в связи. Ну, это остатки там падшего Люцифера, сам Люцифер преобразился, а вот его остатки еще уделяют погоду, дорабатываем. Ну, вот была попытка, ну, можно сказать, что с нашей точки зрения мешали, а с их точки зрения проверяли, а вдруг мы пройдем. Ну, проверка граничила с конкретностью, не прошли, то не прошли. Поэтому вы так упорно возжигались метагалактическим огнем, это было делать не обязательно для практики, потому что как только мы себя кольцом охватили и начали тут плавить все вокруг, не природу, ну, имеется в виду, на причину, ну, через несколько секунд они сменяются. И фактически нам приходилось стоять в окне вокруг, чтобы поддержать присутствие человека на причинном плане. Чему они сопротивлялись? Если человек строит дом отца, свое присутствие на причинном плане и на окончательные кранты. Не ангелом, а падшим ангелом. Ну, то есть их условия будут неприменимы для человечества в целом и для их жизни. Естественно, на такое они не могли пойти и были легкие боевые действия. Но вас это меньше всего касалось. Ваша задача была просто вожить в огонь. Вопрос, кто отследил это взаимодействие, и кто как ученик тут же быстро, ну, выставил себя как воин, условно. Ну, стал воином. Ну, мне хотелось сказать, страху страх, перед мыслями чипов, когда очень мутит. Так сказать, на всякий случай подержите их с собой. Но потом я увидел, что огня достаточно, в общем-то, и там дурбинчики включились на планах, чтобы, в общем-то, четкий был огонь вертикальный. Ну вот, что такое язык взаимодействия. На каждое действие ты должен не сопротивляться, а быстрое, правильное взаимодействие. И с одной стороны, мы не стали воевать с ангелом, чтобы делать провокацию войны. Мы просто возражимся огнем. Это делать мы имеем право, потому что в Тинте Зупа мы сейчас сажали огонь как раз на этой ступени и идем к Пасхе на Кабалан. Тем, что мы возжили огонь вокруг себя, мы фактически сплотили группу во все Пасха на Кабалан. Но зато у нас тут бы ушла дырка усталость, ты заметил, как, знаете, корова языком прямого, да? Другими словами, мы возожгли. Да, понятно, что не все могли, но все держали огонь. В итоге усталости как не бывало. В итоге откуда усталость? Из внешнего влияния. Откуда давление? Не от нас. Потому что если мы сидим действительно в огне семинара, усталости быть не должно. А раз она была, понятно, да? Идут какие-то неадекватные взаимодействия. Вот на этом отслеживании, ну, вот там они, с той точки, они пришли, там присутствовали, стали, имеется в виду, вверху. Ну, это все сложить, и объяснить им, что все-таки мы в огне метагалактики работаем, у них амбиции здесь неприемлемы. Вы к нам это относитесь. И мы в конфликт не вступили, но при этом в боевой защите огня стояли, чтобы пройти. Вот язык адекватного взаимодействия. То есть на любую ситуацию ты должен выстроить максимально адекватное взаимодействие, которое и не вводит в конфликт или в какие-то противоречия. Знаете так, вот здесь очень хорошо работает принцип Акбара. Умоли, не прикасайся. Это адекватное взаимодействие. Ну, книжки знают, да? Это знаменитая вещь. Очень помогает по жизни. Я когда узнал и начал применять, ну, буквально во всем, где только мог. Акбар в виде одного знаменитого, там, мощного, ну, хана, так назовем, или султана. Султан решил проверить его мудрость. Он сказал, умоли, не прикасайся. Умоли, не прикасайся. Акбар решил рядом. И более длинный. Там повах какой-нибудь. Ну там всякие подставы. И оставил его в идее и наделил самыми большими полномочиями. Воплощение Акбара это был море. Так, ладно. Ну, что не говорит. Ладно. Ну, в общем, понятно, да? И вот если вы вам предлагают что-то, ну негативное, или там с вашей точки. Не прикасаясь, умоляюсь, это или отвечаете, ну, мне там сказали фразу такую-то, там, а вот мы тебе создали сложности. Мне это отвечаешь, ну, какие же это сложности, если я так быстро выключу? Или дальше. Только не человек это делаешь, а смеясь просто так. Типа того, что, ну, подумаешь, что танцевали, и пошли дальше, да? Видимо, то есть умоли не прикасаясь. Человека не прикаивать его. Или смеяться, что так рада на ней, мы растем, спасибо за рай. И тот, кто хотел тебя достать, понятно, это его проблема достать. Спасибо за рот, мы растем дальше. Вот правильное, адекватное взаимодействие, это второй причинный язык. Причем очень важный язык. Почему? Любая неадекватность взаимодействия нарушает принципы эфирности взаимодействия, принципы течения жизни, а самый грязный на планете это эфир, на данный момент. Даже астрал, то есть чище эфира. Не потому, что там он такой плохой, просто на второй план сейчас скинули все. Демоны были вторым глобусом, коши были вторым глобусом, электрический человек только-только туда пришел. И хуже всего сейчас с энергетикой, например. Энергетики валом, ну, грязь там достаточно. Сейчас идет зачистка эфирных источников. Но это видно даже по нашей экологии. То есть все принципы экологии это тоже второй план. Это не третий план. То есть сейчас астрал больше зачистил, чем эфирный план. Ну так сложилось. Поэтому вот этот второй язык отслеживать очень важно и нужно. Ну а взаимопомощи, вот тоже тут два варианта. Это не обязательно милосердие там бендухи дать, как ангелы пришли воевать, мы воздействуем методологическим огнем. Знаете, что произошло дальше? Они же к нам пришли, а мы воздействуем огнем. С ним помогли поиметь методологический огонь. Нет, это не значит, что они воздействуют. Это не значит, что они там испугают его, хотя они с ними нет. Но вступив с нами в взаимодействие, сделали, учили от данных, придавились им, а мы взяли возвращим методологическим огнем, на их усилия мы ответили огнем, а значит, часть огня им пришлось питать себя. Сейчас посмотрим, что с ним будет. Ну, это из этого же принципа. И не всегда нужно отвечать, ну, понятно. Это взаимопомощь. Почему? Ну, они нам помогли, может быть, отрицательно, мы им помогли достаточно сложно. Видели? А хотя можно было там повоевать, в амбиции войти. Поэтому взаимопомощь бывает иногда адекватная, а иногда нелинейная. Когда ты помогаешь не прямым действиям, вот так, а непрямым. Вроде бы люди и не видят помощи или кто-то, а ты помог больше, чем вся помощь там в другом варианте. Вот искать нелинейные помощи, которые не обязательно видимы, но способствуют к чему-то. Это язык взаимопомощи. Иногда же людям кажется, что ты категорически в другую сторону идешь и плохо делаешь. Не так делать, чтобы они видят. Понятно, что у каждого человека свои возможности расшифровки и действия, но здесь есть другой вопрос. Как ты оцениваешь взаимопомощь? И что нужно для того, чтобы эта взаимопомощь действовала? Вот от своих способностей и возможностей вся эта взаимопомощь и все эти взаимодействия работают. И вот этому языку надо учиться. Это очень важный язык. Потому что, в принципе, по жизни все сведено дать копеечку нищему. Это очень большая глупость, потому что в каждой копеечке заложена энергетика. И, допустим, если вот в этом, после этого семинара, в огне, вы дадите копеечку нищему, вы можете его убить. Не просто там амбиции ваши растет, потому что в каждую копеечку вложена энергетика вашего присутствия на данный момент. И если он не готов взять метаголактический огонь, варианты выполнены. Понятно, что огонь будет ему полезен, в веках называется. Но если он ученик не подготовлен входить в огонь, как вы, это опасно для жизни. У нас был вариант, когда мы ехали на поезд, вышли на перрон, бабушка подошла, попросила. К ней подошла сущность. Копеечку дали, совсем нашему мужу. Сущность рубанули, а потом оказалось, что сущность ее нужна, чем она была. Копеечку и так долбанули, что она там чуть ли мешки за тобой не потащила. Ну, ты что скажешь? Владыка физической проблемы. Автоматика не часто работала. Нужно было остановить вовремя. Неадекватно сделать помощь. Вот такой вариант. Поэтому даже такие вещи стоит отслеживать. Дальше идем. Третий язык. Третий язык. Язык ясного видения. Язык ясного видения. Не ясное видение, а два слова. Ясного видения. Вот и проверка вам. Как? Ты только что говорил о ясновидении. Нет, знаете, это ясного видения. Вспоминаем, что это третий язык. Вспоминаем, что пятое чувство у нас зрение. А теперь вспоминаем следующее. Вы меня сейчас видите ясно или нет? Мне показали. Ясно. Вот об этом я сейчас и говорил. Это не объясновидение третьего плана. Кстати, когда человек занимается ясновидением, у него нарушается ясный взгляд на физике или других телах. Он не может видеть, ну, обостренно, утонченно, четко, досконально, детально. Понятно. Не только глазами, а вообще воспринимать ясно. Вот язык ясновидения – это ясное восприятие в данный момент максимально, качественно и глубоко. И внешне, и внутренне. Четко. Дальше, четвертый язык. Язык зеркальности. Ну, язык зеркала по-другому. Чтобы отойти от разных форм взаимодействия. Вот язык зеркала — это когда ты другим говоришь то, ну это как первое отражение, чтобы прежде всего должен сказать тебе. Но если язык отражения предполагает, что ты должен отразить это на себя, то зеркальность — это автоматическое зеркало, ты в других себя видишь. Вы отражаете меня, а я отражаю вас. Мы друг в друге видим себя. То есть вы, смотря на меня, воспринимаете только через то, что вы можете видеть. Грубо говоря, я ваше зеркало. Я, смотря на вас, и стараюсь там каждого увидеть, я все равно смотрю через свое зеркало. Ну, грубо говоря, через свою призму наблюдателя. Вот это язык зеркальный. И что бы мы друг другу ни говорили, этот язык обязательно к исполнению. Мы смотрим друг на друга через призму своих накоплений, возможностей, проявлений и так далее. Ну, как говорят, своей адекватности. Ну, а теперь, почему мы засмеялись, язык зеркальности. Кто уже думает с вами о том, то сразу все понял. То есть, или ты смотришь в зеркало и осознаешь это. Или ты каждому говоришь зерном кальмы своим. Причем кали закаливает. Тоже имеет отношение к этому языку. Вот эти аналогии подумать. Пятый язык. Язык игры. Он пятый и фактически самый главный для причинного плана. Когда дети играют, они развивают силы внутри себя. Когда взрослый человек играет, он применяет силы внутри себя. А если взрослый человек не играет, силы имеют его в виду. Запомните, универсально образующие силы активируются и действуют у вас только в игре. Не надо этого бояться. Нет, это не значит играть там в куколки, во что-то допускать варианты игровых взаимодействий. Ну, как мы говорим, приколов, шуток. Таких. Свободно взаимодействовать по жизни и не бояться этого. И вот в этой игре играют универсально образующие силы. Если мы серьезные, основательные дяди и тети, которые не могут поиграть ни во что, и идут ученически устремленно, и только так, все. Да. Ну, мне подсказ 1 апреля. Это не 1 мая, да? Вот, вы увидели. Он перенес 1 апреля на 1 мая. То как бы вот игра в этом, игра даже понятиями, игра словами очень важна, когда силы действуют. Дальше идем. Шестой. Язык внутренних состояний. Ну, это такой язык уже более сложный. У вас есть сейчас внутреннее состояние? Есть. Вы говорите, думаете, действуете через него. Сейчас, если вы грустите, то и все эти силы вот сейчас вызывают грустный состав, там зеркало. Воля какое. И игра у меня такая грустная. У меня сложная. И жизнь у меня такая сложная. Ну, потому что у меня сейчас вообще все сложно. Ну, условно. Ну, язык внутри состояния, наоборот, бешеная радость. это тоже, и это туда же. Ты пошел там. То есть, как только ты в каком-то внутреннем цели, ты просто продолжаешь этим идти, все. Но надо отслеживать. Смотрите, для чего этот язык дан? Вы на физическом плане обязательно участвуете в тех или иных ситуациях. Если не тем языком, внутренним, вы в этой ситуации поучаствуете, вы пришли на велосипеде. Считайте, что это провал. Понятно, да? Вот, ну, язык внутренних состояний очень хорошо показан у нас на Эли Висне. Это там вот это кафе или фан. Смотреть на жену через крику, вот это все. Вот язык внутренних состояний. Тоже неплохо показано. Вот как раз четкое его выражение, если взять в фильме. Ну, там что-то как-то вообразить. Это там именно язык внутренних состояний. Вот. Насколько мог, режиссер, актер это передали и глубоко передали, поэтому людям нравится этот фрагмент. Они видят на этом язык причинного зла. Седьмой. Язык, язык воли духа. Воли духа. Они такой, есть воля духа в вас, нет воли духа в вас, науке это неизвестно. Вот это об этом. Значит, воля духа – это какую концентрацию воли отца вы имеете внутри, да, вот так еще, чтобы дух в вас мог применить силу. Еще раз, какую концентрацию воли вы имеете внутри себя, чтобы ваш дух мог применить те универсально образующие силы, которые есть на пятом плане. Ну, дух – это жизнь, материя. Вот здесь дух, входя в силу, становится чем? Жизнью. И язык воли духа – это умение вариативно, глубоко жить волей отца. Применять его. Понятно, что нам сложно собрать, что значит, как это язык. Но применение воли отца – это тоже язык. Есть у вас воля отца, нет воли отца, науки это не имеют. Не имеют. Но язык при этом выражается чем? Насколько сила у вас активно действует. Помните, лучше стремиться. Нет, лучше тянуть на небе. И тогда вот лучше сила духа, позволяющая включить в вас большее количество сил. Сколько количества сил в среднем отключено в течение дня? И чем выше воля духа в вас, тем больше сил включено, тем вы пассионарнее. Пассионарность – это энергоизбыточность, когда синтезируются силы, включается пассионарность. Ну, так вот. Причем это не когда человек вовне выражает волю, он внутри постоянно как держит эту волю, держит этот дух. И таким образом эти силы в нем действуют. Знаете, он идет вроде спокойно, но внутри идет мощнейшая работа бурления сил. Лучше не трогать, называется. Вот, иногда видите таких людей, которые лучше не трогать. Восьмая. Восьмой язык синтеза огня. Я напоминаю, что мы находимся на причинном плане. И синтез огня – это прежде всего еще и синтез стихии огня. Хотя, с другой стороны, это синтез огня отца. Язык в чем? Есть разные виды огней. Есть. Как они синтезируются на причинном плане? Какие причины они создают его? Между собой. Язык – синтез огня. То есть сложением разных причин появляются разные возможности выражения. Огонь может расстраивать причины, собирать причины, рассасывать следствия, собирать следствия. То есть это действие огнем с причинами, следствиями, силами, функциями, то есть со всем, что есть на причинном плане. Язык синтеза огня. То есть огнем как синтезом, что вы можете сделать в том числе? Даже создать что-то новое. Девятое. Но это уже вам известно, язык числа. Ну, все числа между собой взаимосвязаны. Понятно, да? И аналогия чисел. Ну, вот я говорю, девятый язык – это аналог девятого плана. Действует на девятом подплане. Связан с девятой силой. Вот это язык числа. Все во всем. Вы должны очень четко видеть, если я сюда, вы видите какие-то цифры, сразу задумайтесь об этом плане или подплане, об этом теле. Потому что вдруг его надо активировать. У нас, допустим, здесь 46, по-моему, дом, да? 48, да? Ну, вообще хорошо. 4 тхама созидания метагалактического, да? Ну, тхама это 12, да? 12 из 12 домов, да? 8 метагалактика, огонь. Цифры идеальны. Если учесть, что 4 это аспектность, это ваша организация в доме Фаста, а 8 это выражение метагалактики огня, то есть, грубо говоря, то, чем мы занимаемся, то 48 это идеальная цифра для произведения. Ну понятно, пункт 12. То есть, вот просто цифра, вот просто она такая. Ну, мы уже говорили, лицей авиационный. А авиация это всегда дело бунтовщины, да, то есть это знак бунтовщины. Ну, число. Ладно, и 10-й язык, язык слова отца. Это последний язык. Почему? Потому что вершина всех языков – это алфавит. Ну и слово отца, понятно. Ну а язык слова отца, он самый простой для вас. Весь этот семинар мы все слова расшифровывали. И расшифровка слов по слогам, буквам, как угодно. То есть поиск причин и следствий внутри слов через их расшифровку. И когда слова вроде привычные, приобретают совсем другой оттенок и смысл. Мы момся мочалкой. Понятно, да? Или мы мочалкой. Все. 10 языков. Думайте. Вот. По подпланам и по силам каждый язык действует и связывается. Последняя фраза из темы. Увидьте, что все причины, как только они складываются, очень четко вписываются в язык соответствующего подплана причинного плана. И когда вы начинаете расшифровывать причинно-следственную ситуацию, вы должны вначале задуматься, каким языком эта причина, извините меня, вписана. Если вы это не задумали, вы никогда эту причину не расшифруете. Потому что, грубо говоря, с французом по-французски. А с причиной на ее языке надо разговаривать. Если это причина игры, то ее можно только переиграть. Если это причина взаимопомощи, то ее можно только перепомочь. И так далее. Все. Хорошо.